Вот видите, с каких прекрасных слов мы начали с вами встречу. Скажу вам так, что в церкви часто верующие настолько привыкают к этим словам «Христос воскресе», что уже даже и не задумываются о том, какой смысл стоит за ними. А ведь фактически за ними скрываются самые серьезные вещи. Именно скрывается целое мировоззрение, которое решительно вступило, если хотите, в борьбу со всем тем, что было до этого поразительного факта. Когда мы говорим «Христос воскресе», то один из апостолов сказал так: «Христос был первенцем из мертвых». Хотя и до этого воскрешали людей. Илья пророк, такой был тоже случай. Сам Христос даже четверодневного, то есть 4 дня уже лежал в гробу. Представляете, это в Израиле, жарище. Поэтому даже сестры сказали: он уже смердит. То есть уже невозможно туда даже заходить. И вдруг воскрешение этого человека. Но что происходило? Да, они воскресали. И потом умирали. И умирали, как и все люди. Так весь смысл жизни-то в чем и состоит-то, интересно. Вы подумайте только. Ну, хорошо. Вот сейчас я вспоминаю один из романов, который назывался «93-й год». Это год великой, так называемой великой. А у них все великое. Чем более гадкое, тем уже более громкое название. Самые кровавые, жестокие – великая. Великая французская революция, Великая октябрьская революция, когда море крови, жестокости и насилий. И для кого-то, только задумайтесь, для кого же это она оказалась великой? Можно подумать, что же это за люди, для которых эти кровавые ужасы называются великими? Мы не совсем об этом и не думаем. Привыкли, и все, революция, революция. А не думаем, какие страдания стояли в сам год революции и дальше, что творилось. Десятки миллионов невинных людей были не просто там убиты, а жестоко, садистски подвергнуты жутким страданиям. Но великая. Так вот, 93-й год как раз описывал некоторые события этой французской революции. И там есть один такой случай, знаете, очень, ну, на первый взгляд, просто странный, но вообще, ну, удивительный, конечно. На одном корабле во время шторма одна из бочек, там несколько бочек стояли, вдруг сорвалась связей и покатилась по палубе. Бочка была полна груза. И было совершенно очевидно, сейчас один, другой ее удар по борту, и все. Все. Кораблю, в общем, практически конец. И вот тот моряк один, который был ответственен как раз за крепление груза, он просто сотворил настоящее чудо. Буквально под страхом смерти он, напрягая все свои силы при покачивании корабля, сумел водрузить ее на место, эту громадную бочку, и закрепить ее. Что сделал капитан корабля? Выстроил всю команду и объявил следующее. За удивительное мужество, которое было проявлено этим матросом, я награждаю его. И какая-то награда такая высокая. Но за то, что он не исполнил своего долга, и эта бочка отвязалась, расстрелять. Сказал он очень кратко: наградить и расстрелять. А жизнь человеческая, что это такое? Смотрите, как радуется, родился ребенок, ой, какая радость, правда же? Ну еще бы, торжество, собирают часто гостей, ну там крестину устраивают. Уже не важно, что там батюшка пробормочет, там в церкви окунет, это не важно. Главное, за стол потом сели, и пир горой, и тосты, и не знаю что еще, все что угодно. Прям такая награда невероятная. А может быть, стоит о чем-то задуматься? Вы знаете, был такой народ – фракийцы. Фракийцы, древние. Они удивительным образом отмечали события рождения и смерти человека. Когда рождался ребенок, они устраивали плач, печальную тризну. Причем не просто так, конечно, плакали, а как и подобает во всех подобных случаях, они при этом причитали, мы бы сказали так, что же, на что ты родился, какие тебя ожидают беды, какие страдания, какие, возможно, мучения и пытки, какие лишения, какие несправедливости, что только тебя не ожидает. Это ужасно. И, наконец, ты вообще уйдешь отсюда. Для всех других народов, кстати, кроме них, такая встреча нового человека – это была потрясающей неожиданностью. Ну и, конечно, представьте, сейчас у нас вдруг на день рождения устроить плач. Наверное, выгонят такого гостя тут же из дома. Но что дальше? Когда умирал человек, фракийцы устраивали веселый пир. Наконец-то освободился от всех и от всего. Никто уже тебе не страшен, никаких врагов у тебя нет. Ты свободен. Правда, удивительный народ? Я думаю, какой-то очень умный. Умный. Они смотрели в перспективе всей жизни, а не сиюминутный момент, как это делается во всех других, как правило, народах, в том числе и в христианских. Ой! А дальше? Вот мы действительно весь праздник Пасхи христианский, который длится дольше, чем любой другой праздник в православной церкви. Вот смотрите, еще все длится Пасха, а ведь он продолжается 40 дней. Так все поем «Христос воскресе». И с радостью, и с удовольствием. А что это такое мы делаем? Почему поем? Ну, Христос воскрес, ну ладно, и что? Этот праздник является своего рода водоразделом между двумя совершенно разными взглядами на жизнь и на смысл жизни человека. Какой один из этих взглядов? Вы-то с этим, может быть, не очень соприкоснулись, но, наверное, по истории, может быть, проходите, да и рассказывают вам, поскольку родители еще живы, деды живы, и они вам говорят, как в наших журналах, газетах, радио, телевидении всегда говорилось, единственное научное мировоззрение. Какое же? Основные положения его – никакого Бога нет. Никакой души у человека нет, никакого бессмертия нет, никакого того мира нет. Радуйся, человек, тебя ожидает вечная смерть. О, какое мировоззрение! О, какое торжество разума! Боже мой, радость-то какая, правда? Ожидай, знайте, вас ожидает вечная смерть. Это мировоззрение называют атеизмом. Ибо если нет Бога, нет души, нет вечности, что же еще? А больше ничего. И вот это мировоззрение Кстати, вы знаете, что оно имеет своим начало фактически, хотя и раньше высказывались, но фактически, именно с конца XVIII века. Там особенно проявило себя это вот, это мировоззрение, которое осуществило себя сразу же в первых шагах, показало, что это значит кровавая великая французская. Вот, смотрите, если один раз живем, и при этом еще меня убивают, и я должен других убивать. Да что ж за радость такая? Ужас! Христианство стало в прямое, если хотите, не только противоречие, в прямое сопротивление с этим ужасом, который предлагает нам это, я не знаю даже, как назвать, даже мировоззрением назвать это страшно, потому что слишком это ужасно, чтобы иметь такое мировоззрение веры в вечную свою смерть. Христианство заявило – нет, человек, простите, не скотина, который умер, и все. Человек – это бессмертная личность, жизнь которой продолжается, тело – это есть только существование, форма существования личности. Тело, да, умирает, личность не умирает, все остается в ней, и любовь, и радость, и страдание, и горе, и совестные и праведные поступки, и бессовестные шаги и деяния. Все остается, ничто не умирает. Почему христианство, именно этот праздник, праздник Воскресения Христова, сделал, объявил, если хотите, как угодно вам, величайшим праздником своей веры, я бы сказал, величайшим праздником человечества. Ибо если Христос воскрес, и мы все, следовательно, воскреснем, все, вечная жизнь ожидает нас, а не вечная смерть. Христианство говорит, что Бог – любовь есть, и Он создал нас не для смерти, а для жизни. И Христос стал тем первым, как его и называет апостол Павел, который же воскрес, чтобы не умирать. Христианство говорит, что это будущность каждого человека. И призывает только к одному – сдай экзамен земной жизни так, как положено, чтобы поступить надлежащим образом. Набрать баллы нужно своего рода. Сдать экзамен надо. В чем же состоит этот экзамен? В чем он состоит? Что нужно знать? Кому сдавать? Что за экзамен такой? И оказывается, экзамен, в общем-то, по существу, кажется, очень простой. Живи по совести. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Не изображай из себя неизвестно кого. Кочку дрянную на ровном месте. Не лукавь, не притворяйся, не обижай, не воруй, не убивай. Будь верным. То есть призывает к чему? К замечательным вещам. Ну, еще бы! Благородство, великодушие, помощь! Относись с любовью ко всем людям, независимо от того, какой национальности, какой веры. Неважно! Ко всем относись по-доброму. Вот что такое утверждает христианство. Вот как надо себя вести. И все, и все. И все. Каждый, делающий правду, приятен Богу. Но для этого, чтобы так поступать, ты должен же уверовать в то, что действительно, это правда, это верно. что действительно есть Бог, что действительно Он есть любовь. И это доказал, если хотите, эту любовь тем, что принял даже крест, жуткие эти страдания. За кого? За себя? Нет. За всех тех, кто действительно спотыкался, не то делал, грешил. Но при всем том, ведь вы знаете, человек даже грешит, при всем том он верит в что? В святыню, верит в правду, верит в милосердие, верит в любовь, каким бы я ни был. Может быть, вы смотрели фильм «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, и, может быть, помните, там такие сюжеты очень интересные, в частности, там брат средний Дмитрий Карамазов, как он говорил о себе: «Я грешный человек, и я знаю, что я такой, да. Но я даже в грехе своем, я все равно кричу Богу, я верю в Тебя, я хочу Тебя, я просто не могу, вот я такой. Но я хочу именно Тебя, хочу к Тебе. Прости меня, я знаю, кто я, но Ты меня помилуй. Ты пострадал, Ты пролил кровь за меня, и я верю и надеюсь, что и меня Ты спасешь, даже вот такого, какой я есть в настоящий момент». Вообще, я вам скажу, Достоевский, конечно, это изумительный, конечно, писатель, изумительный психолог. Среди писателей, светских писателей, просто трудно найти ему равного. Это потрясающий психолог, как он глубоко изображал человека, его и добро, и его зло, и показывал, и указывал, знаете, на что? Это самое удивительное, что часто обходят другие, что не видят даже другие, на что он указывал, что даже вот в этом человеке изображает его. Кто он? Никто. Грязь, а не человек. И вдруг он говорит, друг говорит, и в этом человеке, оказывается, теплится лампада. И в нем, в самой глубине его души, этот огонек, огонек чего? Вот этой тяги, этого стремления, этого, если хотите, понимания. Вы знаете, вам наверняка будут встречи, а может быть, уже есть. Поэтому то, что я скажу, для вас не будет нисколько удивительным. Приходилось встречать таких людей, ну, из рабочих совсем, из самого такого, как мы скажем, низшего сословия, что ли. У них ругательство через слово всех этажей. И пьют, и напьются, и все кажется, все что угодно. И вот с чем приходилось встречаться. Удивительный факт. Я все время это вспоминаю. Вот он выпил, стал уже пьяненький, и вдруг что говорит-то? Что говорит? Я грешный человек. Грешный я человек, простите.
Отрезвеет, попробуйте вы сказать ему, что он грешный. Ты сам грешный. В пьяном виде вдруг снимается вот эта вот, знаете ли, завеса. Завеса, которой покрыт человек, это вот это самолюбие, вот это «не тронь меня». Вдруг там начинает говорить голос, голос вот этого огонька, вот этой лампады, который присутствует в каждой душе человеческой. Удивительный психолог, я вам скажу. Достоевского стоит читать. Сейчас какая только дрянь не выходит. И читают, и смотрят, и что? И ничего. И ничего, из пустого в порожнее. Знаете, это интересно. Мыльные пузыри. Хлоп, хлоп, хлоп. Они все летят и летят. А здесь же, а здесь-то Боже мой, какое содержание, какое познание действительно души человеческой, познание человека как такового. Вот действительно, здесь получишь пользу, действительно пользу. Для кого? Для себя. Вот видите, Христос воскресе означает, кажется, очень великое и бесконечно значимое для человека, если он только хоть немножко задумается над простым вопросом, самым простым – зачем же я живу, если я умру? А сколько в этой жизни действительно неприятностей, сколько напряжений, сколько страхов, чего только нет. Одни экзамены, сколько невров, сколько заберут. Правда же, невры ведь правильно, да, или нервы, я уже забыл как. Но неврологии же говорят, правда, неврология. Ну, значит, невры, ну, я так понимаю. Да, ну, может, я что-то не знаю, никак у меня с русским языком что-то никак не получается. Все не так. Да. Сколько, зачем? И вот так часто живет человек, и главное, самое страшное, даже не задумывается. День за днем пролетает, летит, часы идут, время летит. Я как-то встречаю одну делегацию из Франции, ее возглавляла одна дама, с которой я был знаком как-то, я ей говорю: «О, мы с вами 100 лет не виделись». Вы знаете, какой был результат? «Ах, вы считаете, что я такая старая? Боже мой, я чуть не умер! Я чуть не умер!» И весь обед пришлось мне ее убеждать, что она совсем не старая, что ей 99, а не 100. И вот так действительно приходится думать. Ай-яй-яй. Человек держится, цепляется, но время ты не удержишь. Коня можно остановить. Время – нет способа, нет тормоза. Идет и идет. Правда? Наверное, надо подумать. Странно, а зачем же жить, чтобы умереть? Потому что все то, что с нами происходит, происходит в данный момент. И все. И оно уже ушло. И все. И невозвратно ушло. И в конечном счете. Об этом думали. Я скажу вам, не то, что великие люди, это уж слишком громко, да не надо никаким быть великим, чтобы об этом подумать, просто остановиться и взять и подумать. И вот тот человек, который хоть немножечко подумает, он, наверное, в частности, обязательно придет к выводу такому. Или действительно личность моя и любого человека неуничтожима, если она может оценивать все то, что я делал, о чем думал, о чем страдал, жил, тогда то есть смысл. Ведь смысл когда постигается? Когда я могу видеть мое дело. Вот я что-то делаю, я могу потом увидеть, как я сделал. Тогда я понимаю смысл. Если же я не могу, никакого смысла нет. Смысл жизни каков? Именно только таков. А уж теперь-то, друзья мои, когда уже сама наука говорит, о чем говорит? О, книжка нашего знаменитого ученого Моисеева, которая скончалась в 1999 году, а может, в 2000-м. «Быть или не быть человечеству» называется. Так он там уже, не стесняясь, пишет, что тот кризис, который мы сейчас наблюдаем в человечестве, и он их называет много. Мы говорим «кризис», на самом деле, знаете, как вот свет распадается на целую гамму скольких цветов, так здесь кризис, как кризис, да их полно. Один из них, который, ну, просто вот экологический кризис, что делается с природой? Уничтожаем буквально, прямо рубим в полном смысле слова мы, люди, сук, на котором сидит вся наша жизнь. Он такие приводит страшные цифры, просто страшные. Отравляется воздух, отравляется вода, отравляется, уничтожается почва. Да. Пустыни наступают,
леса отступают, все меньше становится этого озона и кислорода и так далее. И он говорит, причем этот процесс идет все с большим ускорением, все меньше полезных ископаемых. В общем, это какой-то кошмар. Уж не говорю о кризисах другого рода. Моральный кризис какой, о боже мой. Здесь не нужно даже, по-моему, говорить. То политические кризисы, экономический кризис. То кричат, скоро человечество нечем кормить будет. И чего только нет. И он делает вывод. Я когда прочитал, я просто удивился. Потому что обычно, вы знаете, все-таки так приглаживает, да не бойся, ничего. Знаете, когда человек уже умирает, уже все, приговорен. Ему говорят, да нет, не беспокойтесь, у вас все идет на поправку, вы еще проживете, ой, да, еще 100 лет проживете, да, он через день умирает. Да. Вот. А здесь человек написал открыто. Человечество, как биологический вид, смертно. Как вид в целом. И эта смертность наступит не когда-нибудь, когда-нибудь, мы же все время когда-нибудь, а прямо говорит, а уже, возможно, в середине 21 века. Знаете, я как прочитал, звоню в аптеку, несите мне целое ведро аверьянки, меня отпаивать надо, да вы что, в 21 веке, вы что же это такое, так рано? Середине 21 века. Правда, другие ученые говорят, он слишком большой оптимист. Он оптимист, вы подумайте, это середина-то оптимист. Говорят, а посмотрите, что происходит во всех сферах человеческой жизни. Посмотрите, что творится. Слишком далеко он хватил. Ну, не будем гадать. Я просто к чему все это говорю? Что действительно, если вот так человек серьезно немножечко задумывается, а все-таки иногда нужно думать. Вы знаете, я, конечно, понимаю, мечтать куда легче, чем думать. Думать очень трудно. Мечтать, о боже мой, тихо и плавно качаясь. Горе забудем, друзья. Правда же, как здорово. И все, и качайся себе из одного полушария в другое. Да, мечтать всегда легче, нежели думать. А все-таки, оказывается, надо думать. Надо. И тогда человек, конечно же, придет только к одному выводу. Смысл жизни может быть только в жизни, но никак не в смерти, которую предлагает нам атеизм. Только. Вот христианство этим своим праздником Пасхи и утверждает со всей силой этот смысл жизни. Мне кажется, самым главным, когда вот так мы встречаемся, главное, встречаемся большей частью один раз в жизни. Один раз в жизни, представьте себе. Поэтому нужно воспользоваться моментом для того, чтобы попытаться искусить какого-нибудь там профессора, этих всех, все знают, и спросить, может, о чем-то такое существенном, что, ну, где-то, может, и написано, о чем-то, может, кто-то и говорил, а тут можно вдруг спросить и попытаться поговорить. Если у вас есть такие вопросы, то, пожалуйста, я считаю, это самая главная задача нашей встречи, правда же? А потом, научите, если не будет вопросов, все, приступаю к главной части, на 3 часа, не меньше. Ну ладно, вопросы уже, смотрю, появляются, и начнем.
Очень часто у нас, когда проводятся такие молодежные встречи, я слышу вот одни и те же повторяющиеся вопросы от молодежи, это вопросы уныния, выгорания. Вот. И недавно я читал «Мудрые мысли на каждый день», и вот цитата Марка Эфесского, который сказал, что все наши проблемы находятся в наших мыслях. И вот я так задумался, думаю, действительно ли вот эта цитата, она такая всеобъемлющая, и не нужно ли ее чем-то добавить или поразмышлять над этим. И действительно, все ли так просто вот в нашей жизни? Такой вопрос.
Спасибо. Видите, вопрос о мыслях. Да, вопрос о мыслях. Один из святых сказал так. Мысли могут сделать нас лучшими, но могут сделать и, употребил он такое слово, непотребными, то есть негодными. Да, мысли, конечно, могут быть очень различные. И, в общем-то, в какой-то степени, если кто имеет еще какую силу в себе, силу, потому что иначе не имеет никакой силы, мысль приходит, хватает его за нос и водит куда хочет. Захочет, какую-нибудь грязь уткнет этим носом. Захочет, в мир мыльных пузырей погрузит его. Да куда угодно. Представляете? И человек как раб. Мысль его схватила, поймала, как рыбку на крючок. И водит, и водит. Наконец очнулся. Я однажды, помню, был такой случай, был разговор с одной дамой, говорим, что ну все-таки с мечтами надо быть осторожными. Что вы говорите? Да я не могу не мечтать. Это же так, что я мечтаю только о прекрасном, и все. Ну, дискутировать по этому поводу было, конечно, невозможно. Наши мысли выражают состояние нашей души, которое мы часто не видим. Не видим по какой причине? По очень простой. Я, например, на весь мир все время хвастаюсь, но чувствую, еще пока не всех убедил, что я лучший в мире. Но пока еще не все согласны почему-то. Ну, никак уж не знаю. И говорю, что меня только нужно живьем канонизировать, ну, насколько я хорош. Но только не вздумайте тронуть меня. То тогда вы вдруг отскочите. Скажете, ужас какой! Боже мой! Каждый человек, вы знаете, подобен после дождя лужице. Все успокоилось. Идете. Светлая, кристальная, чистая водичка. Ну, просто можно прям взять и пить. Но возьмите палочку и пошевелите по дну.
Ужас, какая муть-то, Боже мой! Какая муть в этой лужице, оказывается, какой там пить? Там руки помыть невозможно даже от этой грязи.
В нас, в человеке, то же самое. То же самое. То мы и кажется хорошая светлая водичка, стоит затронуть нас, и столько мути, Боже ты мой. Мысли, они очень хорошо выражают, что в нас есть. И гадкие стороны, и светлые стороны. Но статистика говорит об интересных вещах. Интересных, я бы сказал, прям даже не по себе немножко. Что, оказывается, подавляющее большинство людей мыслят о вещах совсем не прекрасных, совсем не счастливых, не об этом. О каких-то вещах, которые приносят страдания, каких-то бедах, каких-то переживаниях, каких-то неприятностях, о нехороших мыслях по отношению к другим людям, неприязни всякое, или тщеславие какое-то, или гордыня. А чтобы думать о том, знаете, о чем-то светлом, прекрасном, чистом, говорят, это уже очень редко встречается. Что происходит? Видимо, такая общая атмосфера, что ли, редко. Думает самое большее, о чем вот об этих вот прагматических вещах, вот земного благоустройства. И тут сразу сколько расстой. Хочется и то, и другое, и третье, и чего только не хочется. И весь мир не может меня удовлетворить, что мне хочется. А ничего нет.
Хочется много, а нет даже мало. Даже малого. Ой, опять страдания. Так что верно, мысль – это своего рода лакмусовая бумажка, которая показывает мне на то, что во мне есть. Да, может быть, и бывает и светленькая водичка, но мути сколько! Ой, ужас! Достоевского, знаете, в его романе «Униженные и оскорбленные» один персонаж, по-моему, генерал, говорит: «О, если бы только открылось в человеке то, что он никогда не расскажет всем, не расскажет. Если бы открылось, не только что всем не расскажет, а никогда не расскажет даже своим друзьям, не расскажет даже своим самым близким людям, даже себе. О, если бы только это открылось!» – пишет он, Фёдор Михайлович Достоевский. «То в мире бы такое стало, что только задохнуться можно было бы». Здорово написал. Но я этого не хочу видеть. Во мне это все есть. Но я не хочу это видеть. Я хороший, и все. Вот так. И никому не скажу, что у меня есть. Видите, до чего я хорош? Никому не скажу. Христианство призывает к чему? Скажи себе самому. Скажи. Посмотри на себя честно в зеркало. В зеркало совести. Посмотри. Осознай это. Увидь себя. Если у тебя есть хоть капля христианской веры, покайся. Во-первых, перед Богом покайся. Во-вторых, перед священником покайся. Сними с себя этот груз, эту гирю. Не держи в себе этот нарыв под кожей. Убери его. Вот к чему призывает христианство. А мы, как правило, что только оправдываемся. Только оправдываемся. И не хотим думать даже о том, когда сделал что-то плохое, худое. Вместо того, чтобы сбросить это с души, очистить эту грязь души, держим в себе эту пакость. Зачем? Христианство предлагает уникальные средства, которого, кстати, не знает фактически ни одна религия – покаяние. Он, Иоанн Кронштадтский, наш изумительный праведник начала XX века, он открыто прям писал, вот опять я на эту кухарку разгневался, я обругал ее, и все, что она пережарила там что-то, или не дожарила, не досолила, то вспомнил, что я делаю. И обратился к Богу моему: «Прости меня, Господи, да что же это я делаю?» И пишет что? И Бог тут же ответил мне: «Вновь я ощутил пространство в своей душе». Господь тут же готов простить, снять эту грязь. Найдите-ка такую религию. О! Снять это расстройство, этот гнев, это часто несправедливость, неправду, которую мы творим. Есть эта возможность. Эта возможность называется покаянием. Перед Богом. Перед Богом. А в самом чем-то такое уже важном можно и перед священником. Но перед Богом надо. Вот соврал. Да что ж, Господи, прости меня, ну что же такое? Ну зачем наврал-то? Ну, похвастался? Хорош. Пуп земли. Правда же? Вот к чему призывает христианство. Человек, не мучь себя. Не мучь. Зачем ты себя мучаешь?
этой всякой гадостью, держишь ее у себя. Не мучай себя. Кстати, вы знаете, что такое грех с христианской точки зрения? Грех – это та рана, которую человек сам себе наносит. Заповеди, вы что думаете, это закон от Бога, да? За который он наказывает, что ли? Ошибаетесь. Ни на йоту даже этого нет. Заповедь вовсе не закон от Бога, который, если ты нарушишь, то тебе тут же а-та-та. Вовсе нет. Заповеди – это предупреждение. Человек, не режь, не кали себя. Не ходи там, где ядовитые змеи. Не ходи по битому стеклу босиком. Заповедь – это предупреждение и только. А наказание? Наказание? Угу, хорошо. Тебе сказали, тут собаки злые, не ходи, а ты пошел. Ну вот, теперь искусанный и бежишь. Кто наказал тебя? Бог наказал, да? Тебе родители сказали, не ходи туда. Вот и пришел, порванный, не только одежда, а еще и ножки, ручки. Слышите, заповедь только предупреждение. Потому что с христианской точки зрения каждый человек совершенно свободен внутри себя в выборе. В выборе поступков своих, как поступить. В выборе между добром и злом, между совестью и бессовестностью, свободен абсолютно. Но Бог предупреждает, предупреждает, не делай так, ты пострадаешь. Вот и все. Кстати, в других религиях ничего подобного, там Бог наказывает. Не выполнишь – тебе Бог накажет. И, к сожалению, наше народное вот сознание, которое, еще раз говорю, тысячу раз, к сожалению, не понимает простой вещи, как язычники, Бог тебя накажет. Ну, не я же себя накажу, правда? Что у меня цирроз печени, я пил, 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 и цирроз печени, наконец, появился. Ну, не я же себя наказал, правда, Бог. За что ты меня цирроз печени мне послал, Господи? Такому хорошему человеку, правда же? Бог, не Бог наказывает, а мы сами себя наказываем, не слушая тех предупреждений, которые называются заповедями, заповедями Божьими. Кстати, не смешивайте совсем другое. Слушайте, это просто, это не знаю, может, для студентов бы это больше, но думаю, что для вас это будет, студентов, я говорю, богословских студентов, да. Тоже разницу между заповедями, Божьими заповедями, и церковными правилами – это совсем разные вещи. Заповеди все указывают на то, что тебе нарушение чего принесет тебе вред. Ты ранишь себя. Церковные правила указывают на то, как лучше поступить и вести себя, чтобы меньше согрешить. Чтобы меньше согрешить. А может быть, не согрешить даже вообще. Вот церковные правила говорят, например, собирается человек, ну, к исповеди, причащению, говорит, хотя накануне, хотя один день. Не ешь ты, не объедайся ты, нет, попастись. Не смотри ты эти гадости в телевизоре, в интернете. Хоть здесь-то ты себя хоть не наказывай, хоть немножко воздержись из благоговения к таинству, ты увидишь какое-то благо. Чем с большим благовением ты подойдешь к причащению, тем больше ты получишь пользы от себя. То есть, видите, правила просто они указывают, как лучше себя вести для того, чтобы, во-первых, меньше согрешить или не согрешить, во-вторых, получить большую пользу от той правильной жизни, которую призывает Бог. Вот так. Ну ладно, это вот о мыслях. Видите, как долго. Ой, Боже, как я долго говорю уж. Вы извините меня, да. Вообще, я вот тысячу раз на лекциях повторяю. Никогда не давайте свободу слова профессорам. Не остановишь потом. Как из пулемета начнут, это сущая беда.
беда. Поэтому я терпеть не могу всех профессоров, кроме себя, конечно. Да. Ну ладно, что-то кто-то еще хотел что-то спросить? Да, ну-ну-ну. Так.
Здравствуйте, меня зовут Даниил, и меня вот уже больше месяца волнует один вопрос, и мне интересно, а все же возможно спасение для человечества как вид? Вот вы сказали, что где-то в середине 21 века возможно прекращение человечества как вид, и это давно подтвержденный факт. Как вы считаете, вообще возможно спасение?
Теоретически все возможно. Давайте исправимся. Давайте исправимся. Не будем эгоистами. Это самое главное же. Потому что, вот смотрите, например, есть соглашение, под которым подписались уже сотни с чем-то государств. Соглашение о чем? Чтобы не выбрасывать в атмосферу этих всяких отравляющих веществ. То есть каждое государство должно соблюдать определенную меру. Соединенные Штаты – нет, нам это невыгодно. Слышите? Невыгодно. С какой точки зрения? Денег. Невыгодно. И все. И пусть отравляется атмосфера. Один французский король, Людовик какой-то, не знаю, 13-14, говорил: «Апрену ле делюж, после нас хоть потоп. Нам было бы сейчас хорошо и все. Или после вас, да, хоть потоп». Слышите, ужас какой, эгоизм какой, сейчас бы нам. А потом как хотите. Недаром же сейчас очень точно говорят, что сейчас для того, чтобы повысить урожай, каких только не применяют химических средств. Но предупреждают. Что это означает? Очень просто означает. Ответ короток и ясен. Отцы будут богатыми, отцы, то есть мы, а дети будут голодными. Почему? А все будет уничтожено. Это химия уничтожает же. Весь гумус, вот эта вот плодородная часть почвы, уничтожается. Вот об этом, кстати, пишут же. Уничтожается, это самое драгоценное. Глушат все химией. Я помню, как за границей был очень удивлен, где-то в магазине, вот помидорчики. Рядом продаются помидорчики. Здесь и здесь. Одинаковые красивые, одинаковые хорошие. Но эти одна цена, а эти в 3 или в 4 раза дороже. Я говорю, что за чушь такая? Спрашиваю. Ну что же вы не понимаете? Эти дешевые выращены на химии, а эти дорогие. Да, натуральные удобрения, без химии. Когда-то, когда ввели только продажу воды, все очень удивлялись. Как такой воду можно продавать? Чистую же, что же вы не понимаете, да? Ну, попробуйте выпить из водопровода и не обрадуйтесь. Скоро мы будем покупать воздух. Вот только в каких сосудах, вот это я уже не знаю. Вы говорите, можно ли избавиться? Можно мечтать об этом. А чем вы исправите человека? Мне лишь было бы хорошо, и плевать мне на все прочее. После нас, да хоть потоп. Правда здорово? И что вы сделаете с такой психологией? Ничего. Нам не выгодно. Обратите внимание. Ужаснейшая западная психология, которая вся построена на деньгах, проникает и к нам. Каков принцип жизни? Не правда, а деньги. Не совесть, а деньги. Не Бог, а деньги. Не любовь, а деньги. Все на деньги. Боже мой, да что же это за божество такое ужасное? Христос 2000 лет тому назад сказал: невозможно служить Богу и мамоне, деньгам. Вы видите, оказывается, противоречие Богу, то есть совести, то есть любви, то есть правде. Мамона – богатство. Никакого Бога мне не надо и совести. Мне деньги нужны.
Вот эта ужасная идеология, этот принцип жизни, который внедряется с огромной силой, он погубит мир. Ибо если не будет любви, не будет милосердия, не будет правды, а будут деньги, понимаете, что будет? Что будет? Ужас только и больше ничего. Вот какие вещи-то. Так что мечтать, ну, можно, сесть и помечтать. Но чтобы практически действительно это осуществилось, просто трудно даже себе представить. Невозможно. Людей уж, человека невозможно перевоспитать. То есть сделать его, его человека, уже человечество, вот, чтобы он был вот именно вот тем, о которой говорит христианство. Справедливым, добрым, великодушным, любвеобильным, не эгоистичным и так далее. Да ну что вы, это ж невозможно. Это практически невозможно. Поэтому надеяться на то, что вы спрашиваете, невозможно. Не произойдет этого. Правда, это произойдет, но только как? Ну ладно, об этом не буду говорить. Если произойдет, то это ужасно произойдет. Так.
К сожалению, бывает такое, нередко бывает, что в жизни людей вырывается такое горе, когда родители теряют ребенка.
Что делают?
Теряют ребенка.
Что значит теряют?
Умирают.
А, умирают? Нет, это и теряют, надо расшифровать.
Богу угодно, как будущему пастырю, как найти те нужные слова, чтобы хоть как-то согреть сердца этих людей.
Хорошо.
Спасибо.
Как священник, вы должны будете сказать следующее. Если вы верующие, то я найду ответ. Если вы не верующие, то я не знаю, что вам сказать. Хотя, правда, есть такое небольшое утешение, если вы не верующие. Но оно очень небольшое. Какой же ответ? Все мы люди, которые рождены и живем. Подобно человеку, который пришел в гостиницу и снял номер. Он путешествует, снял номер. Но он знает, и его предупредили, что в любой момент им могут сказать: «Освободите номер». Он путешествует, едет домой, но остановился в гостинице. Наша жизнь – это есть подобие гостиницы, в которой вот мы сейчас находимся. Подобие. В какой момент нас попросят освободить номер, мы не знаем, но точно знаем, что нас попросят. Обязательно. Обязательно. В каком момент, в каком возрасте, по какой причине найдутся, но точно знаем. И вот теперь, может быть, нам стоит только рассудить о том. Мы видим, какой характер приобретает современная жизнь. Более того, мы можем уже немножко смотреть вперед и видеть, что этот характер жизни нисколько не будет улучшаться во всех планах. Вы посмотрите, что творится в моральном плане. Вы это прекрасно же знаете. Один интернет что делает, только может сделать с человеком. Это сейчас такая зависимость. Смотришь, человек едет, все уткнулись в телефоны. Прям рабы. Ну вот что? Что смотрят, во что играют, чем живут и к чему это приводит. Вывод какой? Надо бы подумать, кто более счастлив – тот, который уже пришел домой, или тот, который только идет, и на его пути неизвестно, что еще встретится. Кто знает, что встретится? Он у меня знакомый, 40 лет, цветущая женщина, все. Чего-то такое прошло, кольнуло, пошла. А у нее 4-й степени рак. Через полгода скончалась. Кто знает? Ну-ка, кого же знает? Что, кто это мы такие? Что мы знаем? Что нас ожидает? Какие болезни? Какие страдания? Какие переживания? Какие беды? Какие, может, катастрофы, я не знаю, внешнего и внутреннего порядка? Мы ж ничего не знаем. Ничего не знаем. Как в одной утренней молитве великолепно сказано. Сказано: «И дай, Господи, нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью, перейти ночь настоящего бытия». В общем, вы слышите? Ночь. Действительно, не знаем, что. Ночь, полная ночь. Вот не знаем мы, что будет. Вот у нас тут все было, рак-то взял, все хорошо, и вдруг рухнул. И вот сейчас мы не знаем. Сидим себе, правда? Ничего не знаем. Ничего не знаем. Ночь. Но мы все будем там. И кто более счастлив? Тот, кто уже окажется дома, или тот, которому, может быть, придется перенести, не знаем, какие страдания. Не знаем. Вот что надо сказать. Так что то, что ребенок уже там, это счастье, за которое вы должны благодарить Бога. Только благодарить Бога. У нас почему-то очень странно, что ребенок умирает. Ах, это такая невероятная трагедия. Так все же умрем. И почему вы считаете, что если он помучается там несколько десятков лет, неизвестно еще как, что с ним будет? Мы что, прозорливые? Мы знаем, что у него будет счастье? Откуда взяли вы? Откуда? Если мы верим, что Бог есть любовь, тогда мы должны понять простую вещь, что, следовательно, это для ребенка великое, я бы величайшее просто счастье, что уже он, не испытав страхов, ужасов, скорбей и терзаний этой жизни, уже дома. По крайней мере, я так ответил одной женщине, которая тоже сама родилась с таким вопросом. Я сказал: представьте себе, что вы с своим сыном путешествуете где-то в горах, там пропасти, шайки разбойников, звери. Так вы идете. Вдруг подлетает вертолет и говорит: есть одно место. Есть одно место. Если кто-то хочет, пожалуйста. Я ее спрашиваю: как вы бы поступили? Холод и голод, опасность и все. Не упали бы вы, мамочка, на колени перед этим летчиком и сказать: возьмите моего сына, хоть он там уже будет дома. А он летит именно туда, куда мы идем. На нее это произвело впечатление, на эту маму. Да, она согласилась. Да, конечно, упала бы и просила бы его. Вот, мне кажется, можно ответить с христианской точки зрения. Ребенок, он в Царстве Божьем, уже том, о чем же говорить даже. Что вы? А вам еще придется идти через эти джунгли. Неизвестно еще, что будет. Вот так.
Вопрос про детей можно также?
Так.
В Царство Божие могут войти только крещенные люди.
А откуда вы это взяли?
Крещенный Духом
Святым. Как это откуда? О! Значит, все это, кажется, Авраам, Исаак, Иаков, они, оказывается, в преисподней.
А, значит, дети сразу в рай попадут?
Что?
Дети умершие сразу в рай попадут?
Конечно. Вы помните, когда к Христу ученики не пускали детей? Каких? Некрещенных детей не пускали. Представляете? Ну как же, к Христу пустить некрещенных детей? Разве можно это? Он что, сказал им: пустите ко мне, не мешайте детям приходить. Таковых есть Царство Небесное. А каких дети? Не было там никаких крещённых. А Христос говорит, таковых есть Царство Небесное. Что вы? Сам Христос сказал? А мы придумали эту дикую какую вещь. Что вы? А вы знаете, что Божья Матерь не была крещена? Что апостолы не были крещены? Что масса мучеников были не крещены? А их после мучений, после смерти, подбирали их останки и с величайшим благоговением хоронили их и включали куда? В сон святых мучеников. Ну что вы? Это откуда ж такую это вот это действительно, прям это какая-то беда. Крещение как будто ключ в Царство Божие. Креститься к верующему человеку, который вдруг не принимает крещение, вот это уже да. Он показывает, следовательно, какая у него вера. У него веры нет, оказывается. Как это ты верующий и не принимаешь крещение? Вы, наверное, вот не знаете, что, например, вот есть в церкви православной такой большой праздник трех святителей. Вот, видите, выделили из всех. Три святителя – Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. И у них родители святые, а они их не крестили. И они сами не крестились до 30 лет, вы можете себе представить. И не боялись, что ах, вдруг случится. Ну что вы, четвертый, ну мало ли что случится. Заболеть, убьют, утонуть, и я не знаю что. Василий Великий, которого называли кораблем, нагруженным всякими драгоценностями, до 30 лет не принимал крещения. Не боялись. Почему? Мы спасаемся не крещением, а спасаемся христианской жизнью. Но если ты верующий человек, ты не можешь не креститься, не принять крещение. А Господь о крещении прямо сказал, кто верует и крестится, спасен будет. А кто не верует? Бесполезно. Бесполезно. Поэтому святые что писали? Вот вы даже, наверное, не представляете, конечно. Вот один из патриархов Иерусалимских, Кирилл, писал. Если ты лицемеришь в каком смысле? Ну, крестишь просто, потому что IV век был, Константин Великий объявил христианство религии дозволенной, и уже многие пошли туда. И вот он говорит, если ты лицемеришь, то есть просто крестишься и все, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Так? Вы слышите? Оказывается, не сам факт вот этого внешнего крещения имеет сам по себе значение, а имеет значение жизнь, вера и жизнь человека. И когда, если ты действительно верующий, если ты готовишься к крещению, о, тогда да, оно становится для тебя огромной духовной помощью. Таинство – это помощь, а не ключ, без которого нельзя войти в Царство Божие. Правый разбойник не крестился, правый разбойник не причастился. А Христос что ему сказал? «Сегодня же будешь со мною в раю». Вы слышите? Надо же понимать. А вот народ очень склонен к чему? Обычаи превращают в догму, и результат – беда. Поэтому крестят. А что говорят святые? О! И об этом, кстати, ничего не говорят, а говорят святые очень страшные вещи. Например, преподобный Симеон Новый Богослов пишет, что те, которые крестятся или которых крестят без соответствующей христианской жизни, если они ответят во много раз больше и сильнее, чем некрещенные. Почему? Почему? Проклят всяк, кто делает дело Божие с небрежением. Без благоговения, как форму приняли. Ответит во много раз больше, чем некрещенные.
Потому что некрещенный хотя бы не осквернил. А тут человек принял, кажется, крещение. А как принял? Как? Живет без благовения, без Христа, без Его заповедей. Этот человек ответит во много раз больше, чем некрещенный. Видите? Вот так. Так что это просто, ну, в народе так есть. Скажу вам даже так, что до 9 века, слышите, ну, 800 лет примерно, до 9 века, только в 9 веке, скажу вам, уже окончательно вошло в практику крещение детей. До этого это было как угодно. И в основном крестились, конечно, сознательно вступали. Но постепенно шел вот этот процесс шел, и только к 9 веку уже вошла практика крещения детей. До этого не было. Великие вот святые, возьмите 4 век, великие. Нет, никто детьми не был крещен. Ну что вы? Потому что подходили к этому с благоговением, понимали, что надо исполнять Слово Христово, кто верует и крестится, спасен будет. А кто не верует и крестится, осужден будет. Там нет этих слов «и крестится», но это подразумевается. И святые именно так объясняют. Да, осужден будет, кто веры не имеет, а крестится. Вот так. Все равно, что, знаете, в алтарь войти и начать там танец устраивать. То и это. Это святыня. Это великое таинство, таинство рождения нового человека в человеке. Поэтому к нему надо относиться с благовением, верою. Вот так. Да, вот так, да, вот так, да. Да, это очень важно.
Скажите, пожалуйста, вот в последнее время распространилось достаточно...
Погромче чуть-чуть, можно?
Такое явление, как уранополитизм среди православных.
Аполитизм?
Уранополитизм.
Ах, уранополитизм.
Ну, то есть, которые, понятно, да, относятся к любому практически проявлению патриотизма, как к идолопоклонству.
Как к чему?
Как к идолопоклонству. Ага. И вот в связи с этим вопрос, имеет ли значение патриотизм, любовь к родине для спасения души?
Апостол Павел пишет такие слова, которые просто поражают. Тот, кто не заботится о своих, и особенно о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. Патриотизм является осуществлением той главной, центральной, я бы сказал, идеи христианства, центрального догмата. Какой это догмат центральный христианства? Бог есть любовь. Патриотизм – это как раз есть не что иное, как проявление любви к своей родине, к своим людям. И посмотрите, всегда побеждали именно тогда, когда дух патриотизма присутствовал в нашем народе, в нашей армии. Поэтому патриотизм – это явление, это христианское явление. Но оно чем отличается от, я бы сказал, ну, шовинизма, что ли? Чем? Патриотизм никогда не содержит в себе ненависти или неприязни к людям другой нации или другой страны. Нет этого отрицательного момента. Он любит свой народ. Так же, как вот от того, что я люблю свою семью, почему же мне ненавидеть другие семьи? Не правда ли? Ну, конечно. Патриотизм – вот. Да, мы должны любить свою семью, должны любить свой народ. Это естественно, и это по закону, действительно, Божьему. Вот. Но он всегда, истинный патриотизм, еще раз повторяю, он никогда не связан, ни в коей мере не связан с тем, чтобы с неприязнью следовательно относиться к другим. Вот чем отличается патриотизм. В отличие, я вам скажу, от расизма, там, шовинизма и прочих всяких форм. Вот. Нет ксенофобии, так называемой. Вот в чем дело. Поэтому вот эти вот идеи... Сейчас, вы знаете, нам много подсовывают идей. Нам, вы слышите, уж сколько было попыток сделать нас то, что сделали на Украине. И постоянно это продолжается. А посмотрите, что происходит. Это прям печень такой, вот взорвать и взорвать. Что бы такое сделать? Используют любой момент. Подсовывают различные идеи. Еще бы. Мир им не нравится, еще бы. Россия, как бельмо на глазу стоит. И поэтому подсовывают различные идеи, в частности, вот то, что вы сказали. Вот так. Так, пожалуйста.
Как можно ощутить действенность помощи Божией, когда человек решил, ну, увидел недостоинство своей жизни, греховность своей жизни, захотел исправиться? Как ему убедиться, что помощь от Бога будет?
Точно так же, как мы убеждаемся, когда вдруг мы умирали от жажды, выпили воды, ой, спасибо. Были голодные, вдруг нам дали, ой, спасибо. Это же, вы скажете, убедиться в том смысле. Одно дело умом, другое дело переживанием. Вот. Так вот, Бог переживается, а не умом постигается. Бог есть Дух. А мы знаем, что такое Дух. Слышишь, что я говорю? Знаем, что такое Дух. Как знаем? Например, сегодня к директору не ходите, он не в духе. Поняли? Вот так. Так и Бог переживается точно таким же образом. Но только одно нужно знать, что если человек стремится, ищет переживаний, тогда он ничего не получит. Когда человек ищет славы, и что-то делает, он получит бесславие. А когда человек по истине, допустим, полагает, что-то совершает какой-то поступок, совсем не думая ни о какой своей славе. О, честь и достоинство такому человеку. Так и здесь то же самое. Так что при правильной жизни человек ощутит это. Ощутит. Ну, потом поймет. Так, пожалуйста. Да.
Меня зовут Ольга, я доброволец греческого храма.
Греческого?
Да.
А вы гречанка?
Нет.
Ростовчанка. Ну ладно, я уже хотел сказать Калимера.
И вот такой вопрос. Хочу затронуть эту тему язычества. Да? Сейчас она набирает все больше и больше обороты, вот, и стремительно развивается, то есть внедряется то, что очень часто и развивает такую тему среди молодежи в особенности. Что православие у нас на Руси, оно навязанное. Вот. А тема язычества берет настолько сильнейший оборот, что вот стоит ли с этим бороться и вообще вот как? Что вы можете, хотите сказать? Как вот вести жизнь в таких условиях?
Бороться, конечно, надо, только не кулаками. Дело в том, что мы многие просто даже не представляем себе, что такое язычество. Нам показывают только некоторые отдельные стороны, и все, и на них играют. Я вам скажу, нет такой книжки, в которой бы ничего не было хорошего. Черной магии, и там можно найти что-нибудь. У Карла Марлы, и там... Знаете, кто Карла Марлы? Нет? Не знаете? Знаете, да? А я уж думал, что у Карла Маркса не знаете. Это же ужасно было бы, да. Это, правда, в советское время было бы ужасно. Теперь уже не так. В любой книге можно найти что-то такое, сказать, вот, смотрите, верно? Верно. Так и язычеством. На самом деле, вот эти люди, как правило... Я не знаю, насколько это охватывает их всех, но, как правило, они, может быть, берут какие-то действительно стороны симпатичные и красивые, но совершенно забывают о другом, что там кроется в язычестве самом по себе. Вот в чем дело-то. А там кроются многие вещи, и даже страшные, даже с точки зрения практики. Когда мы почитаем о языческих, о некоторых обрядах, то, пожалуй, мороз по коже пройдет. Возьмите даже у нас, у древних, у наших славян, даже, там какой был обычай. Умирает князь, или умирает даже, ну, какой-то значительный человек, с ним вместе живьем хоронит жену или жен. Да, вы хотите быть язычниками? Язычницами, да. Да, кто хочет стать язычницей? А эти человеческие жертвоприношения? Вы знаете, когда португальцы, испанцы, когда прибыли в Америку туда, они же были потрясены там. Там были человеческие жертвоприношения. Причем часто они сопрягались с очень жестокими обычаями. Мы не понимаем, что язычество не знает того, о чем говорит христианство, что Бог – это любовь, что основным законом Бог-то – это не существо же, подобное нам, это же Дух. То есть, следовательно, основным законом человеческой жизни является любовь, а не что-нибудь другое. И все должно быть подчинено этому принципу. Как закону тяготения все подчинено, неважно, где мы находимся, на каком этаже, и что бы мы ни делали, так здесь это должно быть подчинено все закону любви. И любое нарушение этого закона приносит что? Страдание. Страдание человеку. Язычество не знает этого. Вместо этого придумывают совершенно подчас дикие вещи. И за этими интересными обрядами, да, пожалуйста, прыгайте через огонь, так, за этими обрядами, увлекаются этими обрядами и тешат себя мыслью, что будто бы они возвращаются к исконной какой-то религии древних славян. Это же печально. Да какой бы древности ни обладала какая-нибудь религия, какой бы, но если она не следует закону любви, избави Бог тогда от этой религии. Понимаете, все? Это мы можем относиться к другим, а ты, голубчик, станешь сам жертвой. Ты захочешь? Сам захочешь, чтобы тебя поджаривали? Наверное, нет. Ты захочешь, чтобы тебя похоронили живьем? Пожалуй, нет. Прячут это, эти идеологи, вот эти ужасные стороны, которые присущи язычеству, и, к сожалению, не знают, чему предпочитают. Скажите, а что большего может быть, что более высокого, что более чистого, что более прекрасного, что более счастливого может быть в человеческой жизни по сравнению с любовью? Вот говорит о чем христианство. А о чем язычество, интересно? Любовь к кому? Любовь к чему? А как к прочим? Это беда. Это явление, одно из подобных же явлений. Вот как сейчас спрашивали вы. Да, все попытка разложить как-то нас изнутри. Но есть определенная беда и в нас самих. Мы, видимо, я говорю, учителя, священство, видимо, недостаточно ясно объясняем красоту, показываем христианство. Величие – это образа Христа. Не показываем, что такое христианство, почему оно истинно, почему оно божественно. Ведь христианство имеет же, вы слышите, объективные, я подчеркиваю, аргументы, которые свидетельствуют о божественности его происхождения. Не мое субъективное верование, а объективные аргументы же есть. Надо же об этом говорить, конечно. Вот поэтому язычество, это как называется сейчас, неоязычество, конечно, надо относиться как к чему? Как к заблуждению, к сожалению, которое калечит жизнь тех людей, вступающих в эту, так сказать, религию, что ли. Вот так. Это одна из бед нашей жизни.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, вот мне кажется, каждый сидящий в этом зале хочет любить и быть любимым. Ведь это, наверное, самое светлое чувство, которое Господь дал для каждого человека. Вот скажите, вот как для молодого поколения, как для нас, будущих пастырей, ну и для всех ребят, очень важно это строительство своего семейного очага и своей семьи. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас в данный век, 21 век, говорят, очень часто молодые семьи разводятся. Как правильно построить, как правильно наладить этот семейный очаг с Богом, в вере, и что самое главное, можно сказать, пошаговое приобретение именно благодати в этой семье, то есть чтобы Матерь Божия покрывала своим афором. Спасибо большое.
Вы знаете, одна из самых тяжелых, постоянных и, по-видимому, неискоренимых ошибок нашей человеческой жизни заключается в том, что мы ищем плодов, ищем красивых плодов, красивых цветков, нежных веточек, прекрасной зелени, дерева. И практически никогда не думаем о корнях. Ах, какие яблочки хорошие! Не думаем о корнях, а забываем, что если корни не будут находиться в надлежащей атмосфере, все погибнет, все дерево со всеми плодами. Дедушка Крылов хорошо это изобразил. Свинья под дубом вековым. Лишь были бжелуди, а корни мне не нужны. Так и мы часто, мы ищем счастливой жизни. Это мы ищем. Счастливого брака, ну, конечно. Ищем, чтобы нас любили. Верно, конечно. И совсем не думаем, а как? А как? Ведь дело-то в том, что та же любовь, о которой постоянно говорится, это же дело очень непростое в каком смысле? Мы что видим? Вспыхнуло, а потом исчезло. Но не только, если бы только исчезло. А то еще кончается часто какой ненавистью, какой неприязнью. А почему? Ведь разве любовь? Значит, любви-то и не было. А что же было? А что же было? Как же? Любовь же! Любовь! Нет! Не любовь была, а переодетый эгоизм. Я люблю того, кто меня любит. Ой, как я люблю. И до тех пор, пока меня любит, и я люблю. Мне что сделал плохо? Ну, и тут же. Влюбленный, брак, все. Прошло совсем небольшое время. И давай делиться, давай ругать, давай судиться. Это любовь. Не смешивайте истинную любовь от этой ложной, этой, так сказать, вспышки неких эмоций и больше ничего. Точное название. Часто бывает переодетый эгоизм. Я люблю тех, кто любит меня. И терпеть не могу. И ненавижу тех, кто меня не любит. Какая у меня любовь, о Боже мой! Правда? Что говорит христианство? Оно говорит так. Истинная, верная, то есть любовь, в человеке возможна лишь в той мере, в какой он способен победить свой эгоизм. Вот так. А мы, да, и поэтому отсюда у нас масса недоразумений. Перемешали любовь с влюбленностью. Влюбленность, ну, пожалуйста, хорошо. Никто не отрицает, но это ничего не значит абсолютно. Влюбленность абсолютно ничего не говорит еще о любви. Надо же запомнить это. Любовь испытывается. Испытывается чем? Смогу ли я? Вот, раз столкновение интересов, столкновение дел, столкновение оценок. Могу ли я отказаться от своего эго, потому что люблю другого человека. Могу или нет? И если я этого не могу, значит, у меня никакой любви нет. Я люблю только себя, чтобы мне было хорошо.
Вот это беда. Поэтому, например, Исаак Сирин, один, я бы сказал, из таких глубочайших, может быть, подвижников и святых VII века, он говорил, что невозможно быть истинной любви там, в том сердце, в котором не искореняются страсти. Страсти – это и есть мой эгоизм. Эго – я, мои страсти, чем я живу. И скупость, и тщеславие, и самолюбие. Не троньте мое самолюбие, иначе я вас любить не буду. Да. И чревоугодие, леность, особенно в семейной жизни, как это начинается. Да. И жадность. Боже мой, чего тут только нет. И лукавство, и лицемерие, и притворство. Какая же тут любовь? Притворство – это что такое? Обман. Обман. Лукавство что? Сам дьявол называет лукавым. Опять что такое? Обман. Как это может быть любовь, если я не борюсь с этими, с этими вещами? Только на пути борьбы вот с тем, что именуется на христианском языке страстями, или можете как угодно назвать другим словом, пожалуйста, отрицательными свойствами у человека, только на пути борьбы своим эгоизмом можно постепенно приобретать то, что называется брак, любовь. Потому что брак – это и есть действительно, когда люди сходятся вот по любви, а не просто по мимолетной влюбленности. Почему недаром говорят, что познакомьтесь немножко, побудьте, обождите, не спешите, узнайте друг друга, действительно ли вы способны сочетаться, вы до и ре или до и ми? До и ре, попробуйте, запустите. Требуется разрешение диссонанса. Иначе не будет никакой гармонии. Надо это посмотреть. Обязательно надо посмотреть. Прежде чем решаться на такой серьезный шаг. Без борьбы своим эгоизмом любовь невозможна. Это надо помнить. Вот так.